Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 28 ноября – начало рождественского поста. О его важности, святости и о том, как нужно поститься. И пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Давайте начнем с названия. Как более правильно называть этот пост, рождественский или Филиппов?
Правильно и так, и так. Более распространенное название, конечно, рождественский пост, поскольку он готовит христиан к встрече праздника Рождества Христова, то вполне уместно так его и называть. Вместе с тем, особенно до революции, было довольно распространено название этого поста как Филиппов, потому что пост начинается на следующий день после памяти апостола Филиппа. 27 ноября по новому стилю – это память апостола Филиппа, и в этот день, как правило, происходит заговение на рождественский пост. Конечно, бывают случаи, когда 27 ноября память апостола Филиппа совпадает с постным днем, средой или пятницей. И в таком случае заговение приходится перенести на день раньше, чтобы все-таки люди могли настроиться, подготовиться, последний раз вкусить скоромную пищу. Ну и кроме того, можно вспомнить, что древнерусское название рождественского или Филиппова поста было «карачун». Довольно необычное название. А связано оно с тем, по объяснению историка Карамзина, что в этом посту особенно короткие дни.
Да.
Это время как раз, когда близко к зимнему солнцестоянию, поэтому самые короткие дни в году, отсюда название поста.
Почему необходимо поститься?
Во-первых, поститься необходимо, потому что к этому нас призывает Святая Православная Церковь. Если у нас в календаре, который регламентирует всю нашу жизнь, когда мы должны отмечать праздники, когда мы должны готовиться к этим праздникам, есть многодневные и однодневные посты, значит, мы должны их соблюдать. Здесь присутствует элемент послушания церковной дисциплине. Многие это недооценивают. И когда говорят о духовной пользе поста, о том, насколько это человеку полезно, то это сразу как бы переводится в некоторый утилитарный такой аспект. То есть, что мы с этого будем иметь? Но начинать нужно с того, что нас к соблюдению поста обязывает само наше членство в православной церкви. Если мы являемся членами мистического тела Христова и вместе с тем членами конкретной церковной структуры, организации, своей поместной церкви, то мы должны исполнять все ее предписания. А это строгое предписание, которое никто не вправе игнорировать. Поэтому если мы проявляем послушание Матери Церкви, через это мы проявляем послушание самому Господу и Иисусу Христу, который является главой нашей Церкви. С другой стороны, несомненно, пост имеет очень важное воспитательное значение. Когда человек способен воздержаться от скоромной пищи, когда он способен ограничить себя в каких-то развлечениях, увеселениях и больше времени уделить духовным занятиям, чтению Священного Писания, святоотеческой литературы, делам милосердия христианского, то это говорит о том, что человек просто становится лучше за это время. Он становится более совершенным христианином. Поэтому несомненно, что пост надо соблюдать, потому что он направлен на то, чтобы нас приблизить к спасению наших бессмертных душ. Но и вместе с тем, этот момент тоже не нужно спускать со счетов, это то, что это уже доказано учеными, медиками, пост очень полезен для нашего организма, потому что современное общество – это общество потребления, и люди, которые имеют такую материальную возможность, они сейчас себя фактически ни в чем не ограничивают, что касается пищи, потребляют много белковой пищи, много высококалорийной пищи, много пищи, которая вообще является необязательной в таких количествах, которые явно превышают потребности организма. Если раньше такой проблемы не было, когда люди были более скромны в приеме пищи, просто потому что у них не было такого материального достатка, Мы можем вспомнить, в 19 веке в крестьянских семьях мясо могли есть только по праздникам. Сейчас, пожалуйста, люди могут, многие себе позволить мясо есть хоть каждый день. И вот в такой ситуации люди начинают страдать от ожирения, от болезней сердца, от многих других заболеваний, от в том числе артрозов, артритов, то есть уже и суставы не выдерживают такой дополнительной нагрузки избыточного веса. Это все говорит о том, что человеку полезно попаститься, чтобы немного привести себя в нормальное состояние через воздержание в употреблении тяжелой пищи. Так что я думаю, что для современного человека соблюдение поста является полезным втройне по всем указанным причинам.
Итак, пост развивает духовную жизнь и позволяет более стать зрелым духовно. И при этом мы знаем, что именно в рождественском посту много разных случаев гаданий, народных примет и всего остального. Есть какая-то взаимосвязь между этими?
Связь, я бы сказал, косвенная, потому что этот период рождественского поста, и особенно последние дни перед Рождеством, да, они связаны с какими-то народными приметами, с народными гаданиями, но это все остатки язычества, до сих пор до конца непреодоленного в нашем народе, к сожалению, хотя церковь на протяжении столетий боролась против всего этого, но тем не менее полностью этого искоренить, как оказалось, невозможно.
Бесплодного, ненужного, даже вредного, да? Но...
Да, да, причем, что любопытно, люди прекрасно понимают, что гадание – это грех, что это попытка заглянуть за завесу будущего, которое Господь от нас промыслительно скрыл. И они знают, что если вдруг они что-то там плохое себе нагадают, то это будет для них бременем потом в жизни. Они там будут себя убеждать, что это не обязательно сбудется, но это уже в какой-то степени программирует сознание человека. Он уже этого боится инстинктивно. Он уже сам в какой-то степени себя к этому детерминирует. И тем не менее люди все равно очень падки на все эти вещи. Но я думаю, что это касается больше людей не церковных или очень поверхностно церковных, которые, может быть, себя считают христианами, но бывают в церкви там пару раз в году и не участвуют в церковных таинствах и относятся легкомысленно вообще к обязанностям своего христианского звания. Потому что ясно, что любое общение с оккультным миром для человека очень пагубно.
Пост свят?
Поскольку пост является установлением святой православной церкви, то он тоже свят. Он направлен на то, чтобы мы стали святыми людьми. Ну или, по крайней мере, более близкими к святости, чем были до поста. Я думаю, что любой православный человек, который постился хотя бы один раз в году, но по-настоящему, он мог почувствовать, насколько меняются его мироощущения, насколько очищаются его чувства, насколько он более тонко воспринимает реальность, насколько он просто становится ближе к божественной благодати. Поэтому если человек к каждому посту подходит с должной степенью ответственности, определенный результат, какой-то духовный плод, он в конце этого поста обязательно почувствует. Самое главное, не растерять от этого первоначального настроя, потому что часто бывает так, что люди, вступая в пост, горят желанием сделать что-то доброе для себя, но где-то к середине, а то и, там, скажем, там, ближе к концу, у них уже полностью это все испаряется, и они возвращаются к тем греховным привычкам, которые имели место до поста. Вот здесь нужно, конечно, какое-то находить для себя дополнительное условие мотивации, чем-то себя поддержать для того, чтобы выдержать все это поприще, довольно длительное, 40-дневное, на определенном духовном уровне.
Такое духовное мужество. По вашему мнению, что можно было бы использовать в этом случае?
Прежде всего, нужно регулярно посещать храм Божий. Всякий раз, когда мы приходим в церковь, мы приходим в гости к Богу, в дом Господень, и благодатные ощущения, которые мы способны почерпнуть в этом святом месте, они уже нас вдохновляют на дальнейшее подвижничество. Кроме того, мы же приходим в храм не просто так. Как правило, мы приходим на богослужение. Мы готовимся к исповеди, к причастию. И сами по себе эти таинства церкви, если они более регулярно случаются в человеческой жизни на протяжении поста, они усиливают желание подвязаться дальше. Здесь как бы получается замкнутый круг. Если человек соблюдает пост, то ему легче готовиться к исповеди и к причастию, потому что самое главное условие подготовки он уже выполняет, да, он уже воздержится от скоромной пищи. Надо только еще почитать правила, присутствовать хранить на богослужении, помощь, да, и поисповедоваться. И с другой стороны, если человек часто исповедуется и причащается в посту, то ему и дальше хочется более строго поститься, потому что он ощущает те благодатные плоды, которые приносят ему участие в Святой Евхаристии.
Хотелось бы детальнее узнать, какие особенности рождественского поста?
Этот пост насчитывает 40 дней, то есть в этом отношении он равен Великому посту, ну, без Страстной Седмицы. И поэтому он называется также Четыридесятницей в церковном уставе. Есть такие интересные особенности, которых многие люди не знают. Например, типикон предписывает на протяжении рождественского поста в седмичные дни также петь «Аллилуйя» и класть земные поклоны с молитвой Ефрема Сирина. Угу. На самом деле у нас этого практически нигде не наблюдается, потому что приходской устав, он во многом отдан на усмотрение настоятеля. И большинство настоятелей, они понимают, что как бы это уже, ну, не является частью такой вот традиции нашей церкви. У нас обычное богослужение, как правило, совершается в этом посту, не великопостное. Но вместе с тем, все же мы понимаем, что этот пост, хотя он не такой строгий, как великий, он, наверное, ближе по строгости к Петровскому посту, тем не менее он нас готовит к великому празднику. И здесь параллель есть. Великий пост готовит нас к Пасхе Христовой, Рождественский готовит к Рождеству Христову. Поэтому, если мы понимаем, насколько великое торжество нас ожидает, соответственно, и степень нашего подвига, нашей аскезы тоже должна быть довольно высокой.
Почему Церковь установила именно такую четыридесятную, да, четыридесятницу, такую продолжительность поста рождественского?
40 дней – это период очищения. Само число 40 – это число очищения. Мы видим, что 40 дней постился Моисей перед получением законодательства божественного, 40 дней постился Илья, 40 дней постился сам Господь Иисус Христос перед выходом на свое общественное служение. То есть это традиционное число такого глубокого всеобъемлющего поста. А вместе с тем не всегда рождественский пост насчитывал 40 дней. Об этом, может быть, сейчас редко вспоминают, но на протяжении 8 столетий этот пост был коротким, он был всего 7 дней. Пост рождественский, он уже в IV веке встречается, о нем упоминание в православной христианской литературе. Но тогда он насчитывал всего лишь седмицу, 7 дней. И в последующие века в отдельных поместных церквах стали возникать традиции его удлинения. И все это было введено уже непосредственно в церковный устав лишь в XII веке. В 1166 году патриарх Константинопольский Лука Хрисоверк установил, чтобы уже постоянно постились православные христиане именно 40 дней перед праздником Рождества Христова. А до того практика могла быть различной. Так что, если бы, скажем так, мы себе представили в те прошлое столетие до XII века, то намного короче был бы этот пост, намного легче, наверное, было бы его перенести. Но, с другой стороны, если уже церковь решила, что так должно быть, и последующие 8 веков было именно так, значит, так было угодно Господу.
Этот пост установлен перед Рождеством Христовым. Какова история его происхождения? Вы сказали, что уже в IV веке мы встречаем первые упоминания о нем.
По-разному складывалась история этого поста в различных поместных церквах. Мы видим, например, что в армянской церкви апостольской, которая является сейчас монофизитской, которая является дохалкидонской церковью, соответственно, с нами она не имеет евхаристического общения, в ней до сих пор сохраняется практика семидневного рождественского поста. То есть, как было принято в древней церкви, так у них и осталось, потому что потом они разорвали общение с греческой церковью, и все последующие постановления их уже никак не касались. С другой стороны, в западной церкви тоже есть аналог нашего поста, называется Адвента. То есть католики тоже по-своему готовятся к встрече праздника Рождества Христова вполне закономерным образом. Потому что для католиков это вообще главный праздник всего церковного года. Угу. Поэтому невозможно к нему просто так взять и прийти. Нужно тоже себя очистить постом, какими-то подвигами благочестия. Потому что Римо-католическая церковь тоже знает такое понятие, как подвиги благочестия, добродетели. Пусть у них это немножко иначе выглядит. И я бы сказал, что в плане аскезы, ну, наверное, у нас строже многие предписания, потому что западная аскетика и вообще западная церковная дисциплина знает очень много случаев послабления, официального послабления для различных категорий населения. В том числе вот, это касается и этого постного периода. У нас в этом плане немножко по-другому, но я все равно думаю, что руководящую роль здесь играет человеческая совесть. Насколько сам человек готов потрудиться ради Христа, настолько он и будет строго соблюдать этот постный период.
Каковы отличительные особенности рождественского поста? Богослужение, пища, есть какие-то особенности, в отличие, например, от Великого поста?
Ну, разумеется, свои особенности у каждого постного периода. Если брать дисциплину принятия пищи относительно поста рождественского, то, само собой разумеется, запрещается вкушение любой скоромной пищи на протяжении всего этого поста. Нужно воздержаться от мяса, молочных продуктов, яиц на протяжении всех 40 дней. Кроме того, в понедельник, среда и пятница – это сухоедение по типикону. Вторник и четверг – это горячая жидкая пища с елеем. И только в субботу и воскресенье разрешается употребление вина и рыбы, помимо горячей пищи и елея. Но тут есть и такой приятный момент. Типикон оговаривает, что в праздники великих святых, в дни их памяти, а их довольно много в этом посту, великих святых. Если они выпадают на вторник и четверг, разрешается рыба и вино, соответственно. Если они выпадают в понедельник, среду и пятницу, тогда дается послабление на горячую пищу с елеем. Так что здесь довольно-таки разноплановый устав, и нужно буквально следить по каждому дню. Есть сейчас даже такие календари специально выпускаются, где на каждый день указан какой-то значок, что в этот день можно есть. Но в целом я скажу, вот если поститься именно по типикону, даже с учетом всех этих вот нюансов, это не так-то просто, потому что все равно остается немало дней сухоедения, все равно остается немало дней, когда нельзя ни вина, ни рыбы, и чтобы вот это все соблюсти, это требует довольно большого усилия, самопонуждения, самоограничения. Но вместе с тем, я думаю, что тот, кто может это понести, Господь найдет способ этого человека вознаградить.
Что вы можете сказать о значимости Рождества в церковном цикле? Отсюда можно будет потом вывести и значение поста перед ним.
Для православного церковного календаря Рождество – это второй по значимости праздник после Светлого Христова Воскресения. Почему это так? Я думаю, вполне очевидно, потому что мы празднуем Бога воплощение, Рождество Господа во плоти – это начало нашего спасения, когда уже вот видно, что Бог с нами. Теперь уже явно запущен этот механизм искупления человеческого рода, и теперь уже ничто не может этому воспрепятствовать, ничто не может это остановить. С другой стороны, воскресение Христово мы празднуем более торжественно, в отличие от католиков, которые Рождество ставят выше, чем Пасху. Ну и здесь, наверное, есть глубокий духовный смысл. Для нас, для православных, воскресение Христово – это центр всей нашей духовной жизни. С ним связано множество догматических аспектов. Мы понимаем, что мы празднуем не только воскресение самого Иисуса Христа из мертвых, а мы вместе с тем празднуем то воскресение всех людей,
начало нашего
началом которого является воскресение Христово. Угу. То есть это провозвестие всеобщего преображения всей твари. Поэтому для нас это ни с чем не сравнимая радость и торжество. Ну а что касается Рождества Христова, да, конечно, это праздник, и мы имеем очень трогательные обычаи, связанные с этим праздником, особенно у нас в Украине. У нас и колядки поются такие прекрасные, мелодичные, и в том числе насыщенные духовным смыслом. И вертепы строятся такие красивые, масштабные, я бы даже сказал. В натуральной величине видел такие вертепы, где все это так прекрасно изображается. Это все очень здорово, это часть нашей культуры, которая украшает в целом наши, скажем, дни жизни. Я даже знаю, что вот некоторые наши соотечественники, которые переехали в другие, скажем, страны, там, где нет этих традиций, где нет колядок, где нет вот таких вот фонарей, там праздничной иллюминации на Рождество на улицах, они ощущают недостаток этого. То есть чего-то в жизни им уже не достает. Они, конечно, могут отмечать праздник в храме, они могут дома его праздновать, но все-таки то, что это не выносится на общественный такой как бы вот фон, им это кажется уже каким-то ущербом. Поэтому я так думаю, что Рождество Христово – это прекрасный праздник. И если Пасха – это все-таки такой праздник возрождения природы, это весенний праздник, уже теплый, то вот в зимний период, даже на фоне таких других великих праздников, как Крещение Господне, как Сретение Господне, все же Рождество – это звезда первой величины.
Вы уже вкратце сказали, почему необходим пост перед такими великими праздниками. Можно было более детально остановиться. Зачем пост перед Рождеством?
Когда человек приближается к какой-то важной вехе в своей жизни, в том числе в духовной жизни, ему требуется необходимая подготовка, чтобы он до глубины прочувствовал важность момента. Угу. Потому что если не будет этой подготовки, то он не сможет до конца осознать, насколько для него это было важное событие. Оно пройдет как-то поверхностно. И с этим связано то, что церковь нас так долго готовит к празднику Рождества. Ведь она нас готовит не только телесным воздержанием. Сами богослужения, песнопения церковные, которые исполняются на протяжении этого периода, памяти святых, святых Божьих пророков, которые предвозвещали Рождество Мессии, это все нас постепенно подводит к тому, что осуществится в этот день. Это поистине великое событие. Ведь церковь, она имеет много слоев своего бытия. И вот если человек ведет по-настоящему духовный образ жизни, то в нем появляются совершенно особые ощущения, когда он вот, готовит себя постом к встрече этого праздника. То есть уже какое-то мистическое сопереживание этому торжеству возникает у него в сердце. Когда святые отцы, тоже, допустим, Симеон Новый Богослов, пишет о том, что у нас Христос должен родиться в нашем сердце. Он рождается не только в яслях, вот полагается в этот день Рождества, а Христос должен родиться в душе каждого христианина. Это все как-то очень тесно связано друг с другом. Мы ощущаем приход Спасителя в мир, Его воплощение гораздо более остро, гораздо более тонко, если мы к этому себя готовим, вот этим созерцанием, этим воздержанием, этим подвижничеством на протяжении 40 дней поста. Поэтому я еще хотел бы раз подчеркнуть, мало просто соблюдать воздержание от скоромной пищи, даже мало бороться со страстями на протяжении этого периода. Обязательно нужно вносить максимальный литургический элемент. Угу. Надо чаще посещать храм Божий, нужно больше участвовать в молитвословиях церковных, потому что это все написано для нас, святыми песнописцами. И когда мы слышим вот эти все прекрасные ермасы рождественского канона, и когда мы ощущаем вот эти все слова Григория Богослова, которые уже включены в церковную гимнографию, то это та самая чистая духовная радость, которую мы вообще можем ощутить здесь, на земле.
В течение последних столетий многие традиции отмирают. Это связано с разными процессами, происходящими в мире. Посту уже около 2000 лет в православной церкви. Современен ли пост Нужен ли он сейчас?
Думаю, что пост будет современен всегда. Самое главное – правильно к нему относиться. Нужно понимать, что пост нужен не Богу, пост нужен не церкви, пост нужен нам самим. Он для нашей пользы установлен. И не нужно абсолютно стыдиться того, что человек соблюдает пост. Вот бывает так, что некоторые люди, которые работают на каких-то светских работах, вот, и их приглашают их за стол, за скоромный стол, там да. Какая-то там вечеринка, да, предновогодняя, это вообще особая статья. Да. Но даже вот бывает в посту, там кто-то празднует день рождения, и вот просят, чтобы разделили трапезу. Это, конечно, всякий раз коллизия для православного человека, потому что, с одной стороны, он боится обидеть своих коллег или тем более начальство, если это босс приглашает отметить, а с другой стороны, он понимает, что нарушение поста это для него будет осквернение совести. И вот здесь нужны какие-то правильные решения. Я думаю, что надо заранее предвидеть такие ситуации и, возможно, даже брать благословение духовника, совет духовника, как в конкретной ситуации поступить. Потому что, наверное, даже и не может быть совершенно однозначных здесь каких-то правил. По возможности, разумеется, надо пост соблюсти. Потому что если мы себе позволим нарушить один раз, второй раз, то само вот это вот понятие поста, оно для нас может оказаться вообще довольно размытым. Но с другой стороны, бывают ситуации, когда ради ближнего мы должны в чем-то даже себе отказать в соблюдении поста, чтобы именно какое-то совершить дело, скажем там, участие в жизни, в поздравлении другого человека. Ну, а что касается новогодних торжеств, это, конечно, уже притча во языцах, как именно православным христианам этот праздник отмечать, Новый год, потому что он по нашему календарю выпадает как раз в тот период, когда уже более строгий постнический режим после 19 декабря, и когда уже вообще, допустим, и рыбу нельзя есть, и вино даже нельзя пить. И вот что в таком случае делать? Совсем не отмечать? Это бывает невозможно иногда сделать, потому что многие члены семьи, особенно старшего поколения советских времен, вот для них это вообще был главный праздник в году, Новый год. Общенародное торжество. И вот здесь тоже приходится какие-то компромиссные буквально искать решения для того, чтобы, не нарушив поста, вместе с тем разделить с родственниками радость этого гражданского, но поистине общенародного праздника.
Пост – это время изучения духовной литературы в том числе. Что бы вы посоветовали почитать в этом посту?
В любом посту, я думаю, надо читать прежде всего Священное Писание. Библия – это книга
пророчества, наверное.
Книг, да, тут надо читать и Евангелие, и в целом Новый Завет. Но и вместе с тем, да, книги пророческие, тем более, что память многих пророков отмечается именно в Рождественском посту. Наверное, вообще было бы очень здорово в день памяти каждого, скажем, малого пророка прочитывать его книгу. Тем более, что по объему она, как правило, невелика, прочитать ее нетрудно. И это будет самый лучший способ почтить память этого конкретного пророка Божия. Кроме того, я думаю, что не будет каким-то ложным или неправильным действием, если человек даже в этом посту, в рождественском, будет читать художественную литературу христианского благочестивого содержания. Потому что есть целый жанр так называемого рождественского рассказа, который имеет очень много достойных авторов православных, ну и не только православных, это есть и в западной литературе, а не только рождественские повести Чарльза Диккенса чего стоят. Поэтому я думаю, что чтение такой литературы, оно помогает человеку проникнуться, опять же, вот этим вот духом, этим настроем. Даже бывает, заходишь в магазин, слышишь «Джингл Бенс», и уже как-то ты чувствуешь, что вот уже скоро этот праздник Рождества. Поэтому, если есть возможность расширить свой кругозор, увеличить свою литературную эрудицию, вот, и при этом как-то оживить себе эти чувства ожидания праздника, а зачастую это не менее важно, чем сам праздник, вот именно предчувствие, когда мы уже предвкушаем радость этого торжества, то, конечно, нужно выбирать именно такие произведения, такую литературу, которая хотя бы косвенно, но приближает нас к встрече этого прекрасного и светлого праздника.
Спасибо, Господи, с Дмитрием за интересную и духовную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.